Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас, мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер с Великим постом.
Спасибо, и вас тоже. У нас второй день Великого поста. Вот как раз сейчас где-то в это время заканчивается в храмах. Прочитали уже во многих храмах московских, в подмосковных, мне кажется, и подавно канон Андрея Крицкого, вторую его часть, которую напомним нашим слушателям, что канон разделяется на четыре части и читается по одной первые четыре дня Великого Поста, и это такая служба, на которую очень часто даже люди, которые в течение года в церковь ходят, как-то вот по мере возможности изредка стараются на первые четыре дня канона сходить, поэтому все храмы обычно в это время переполнены. Ну, а мы сегодня, наверное, будем говорить о том, что же такое богослужение Великого Поста, почему молитвы, сами службы, они начинают, они такие продолжительные, очень много всего ветхозаветного, какое-то такое центральное место в богослужениях занимает псалтирь, и это вот не сказать, что создает прямо такую радостную атмосферу, с одной стороны, да? Ну, вроде как, все темное, длинные протяжные службы, такое тяжелое пение, печальное. А мы все время говорим, что пост — это радостно, давайте поздравлять друг друга. У кого-то это через силу получается, знаете, такая натянутая улыбочка: поздравляю, пост начался. А кто-то действительно от этого получает наслаждение, кто-то ждет пост, кто-то очень радуется этому. Вот что вы можете про это сказать, отец Дмитрий?
Пост, конечно, является весной души, и на самом деле вот эта печаль, она светлая, и то, что мы переживаем этим Великим постом, жизненно необходимо. Пост, как лестница к райским дверям, а на самом деле возвращение к себе самому. Постом человек отрезвляется и отсекает от себя очень много внешней суеты, молвы, шума, причем часто того шума, который для него стал его сутью, его наполнением. В наш обиход жизненный, вечером мы приходим домой, там, садимся у телевизора или там, за ужин, или за книжку, за новости обязательные, значит, просматриваем. Так или иначе, все это становится не просто фоном, а содержанием нашей жизни. И просто попытаться вот это вот изменить свой ритм и вырвать себя из этого такого, скажем, наслоения этого дурного обихода, это на самом деле подвиг. Но, с другой стороны, когда это происходит, если человек все-таки справился вот со своей привычкой все время себя чем-то развлекать внешним, то у него внутри вдруг очищается некий бриллиант, некое удивительное сияние возникает, которое его приводит в чувство и поставит перед Богом. Вдруг он осознает себя самого, вдруг он понимает, что, оказывается, он духовное существо, что он существо для вечности, для радости, для Бога. Поэтому мы поздравляем с Великим постом друг друга, как с началом дороги к этой самой радости. Это, конечно, мне кажется, праздник и единственная возможность в году для человека проснуться, отрезвиться, стряхнуть себе вот это внешнее и отыскать что-то внутреннее.
У меня сразу аналогия напрашивается. Вот война, там впереди где-то будет День Победы. Мы надеемся, что он будет, но пока война. Мы же не поздравляем друг друга с тем, что брат, ну, поздравляю тебя, ты на войну идешь, давай.
Вот,
доживешь там, да, до Дня Победы, не
аналогия
доживешь.
Аналогия, может быть, не очень корректная, потому что, ну, надо понимать, ведь эта война, она всегдашнее с человеком происходит, а здесь как раз приоткрываются уже эти двери от парада победы, вот это предпасхальное предощущение, и на самом деле каждый человек, сделав шаг в преодолении себя самого, внутри собрав все свои силы, саккумулировав в своем сердце вот это духовное свое начало, он уже победитель, он уже ощущает этот свет, который начинает разливаться у него, согревая его, озаряя его вот это внутреннее состояние. Поэтому службы ведут именно великопостная служба к сосредоточенности, поэтому там так мало пения, поэтому очень много такого заунывного или вот такого на одной ноте чтения в течение всей службы. Единственное исключение – это канон Андрея Крицкого, тот, который только что читается, там очень много пения, и оно настолько красивое, оно настолько возвышенное и в то же время располагающее человека вот к этому, к духовному труду, который начинается с покаянных воздыханий, то есть фактически с примирением, с примирения с Богом. Это на самом деле такое исключительное начало Великого Поста, насыщенное, активное, когда церковь призывает всех близких, всех людей собраться вот у этого очага и согреться благодатью покаяния. Это, мне кажется, первый шаг, ну, в принципе, во всей общечеловеческой культуре, примирение, покаяние, возвращение человека к себе самому и с ближними, вот в эти объятия отчи, как вот мы неделю о блудном сыне вспоминали, вот это возвращение ребенка домой. Также и здесь церковь, как чудолюбивая мать, вводит нас в эти объятия божественной благодати через покаянные воздыхания, через покаянный плач. Пение, как пеняние, очень активно, очень насыщенно, особенно первую неделю поста. А потом начинается вот эта рутинная работа, вот это вот извлечение благодатной руды из собственного сердца, руды добродетели, руды благочестия, для того, чтобы человек принес Богу хоть горстку своего усердия. И все это является началом праздника, и это уже праздник, уверяю.
Отец Дмитрий, а вы верите в то, что люди могут меняться? И если меняться, то не в худшую сторону, а в лучшую?
Только покаяние может человека менять. Более того, тут, ну, как человек, в принципе, как задача. Человек еще не, как говорят, звучит гордо, там, как один классик выразился, никак это не звучит.
А другой классик его поправил, ни капельки не звучит гордо.
Это пока вообще не звучит, то есть ни гордо, ни не гордо. То есть тут, к сожалению, это только задача, это постановка некого потенциала раскрытия, кем ты станешь. И поэтому человек, конечно, всю жизнь меняется. Да, к сожалению, часто изменения происходят не в лучшую сторону. Единственное существо из всех творений на свете, который может себя осудить, это человек. Другого существа такого не существует, нет больше на свете, Бог не сотворил. Поэтому человек может трезво посмотреть на себя, и это самоосуждение, это трезвый взгляд на себя и есть покаяние. И это то, что человека понуждает, во всяком случае, взглянув на себя, оттолкнуться от себя недолжного. То есть так не надо, надо иначе. А как иначе? Вот если вслушиваться в церковное песнопение, вчитываться в Священное Писание, вглядываться в свое сердце, даже в глаза ближнего, тот, который рядом стоит в храме, или тот, кто старается как-то блюсти свой пост, воздержание, там где-то на работе, там в офисе, там, оказывается среди там, сотен людей, там в школе, например, обязательно оказываются постящиеся. И вдруг самые неожиданные люди эти постящиеся. У меня был случай такой комичный, когда вот учительница постилась и приносила в школу свой обед собственный, там несколько жареных гренок с огурчиками свежими. Так вот, этот обед расхватывали все другие учителя, потому что так вкусно, говорит, никто никогда не кормил.
И у нее был пост в полном смысле слова, то есть она ничего не ела.
Каждый раз приходила, и все это разлеталось вмиг. Говорит, как, оказывается, ты вкусно постишься, как здорово. И многих она вот даже таким примером заразила, говорит, в следующем году обязательно буду поститься. Многие начали поститься вот от такого, да, примера замечательного. Много вот нюансов, когда человек видит вокруг себя вот добрые примеры, и даже вглядываясь вот как и в себя, и вокруг, можно себя немножко понудить к этому самому изменению, конечно.
А вы сейчас сказали про осуждение себя. Отец Дмитрий, а как соблюсти все-таки вот эту грань между осуждением себя или, не знаю, критическим взглядом на себя и тем, что, ну, в современном мире принято называть словом «загоняться»? Вот знаете, мне брат иногда говорит, так смотрит на меня со стороны, младший брат мой, замечательный, очень мудрый человек, смотрит на меня и говорит, Аль, не загоняйся, ну что ты начинаешь с себя есть? Вот как соблюсти грань между одним и другим?
Ну да, момент самопоедания, конечно, он, скажем, часто встречается, и с одной стороны, он, конечно, необходим, надо себя покусать, погрызть немножко, так как тесто его надо размять, или как воск, он должен согреться, потом вот размять уже что-то из него сделать. Вот это самоосуждение, конечно, необходимо, но мне кажется, что это настолько сокровенный труд, настолько внутренне глубокий, и вот как в шахту спускаются там, и непонятно, что выйдут, не выйдут на свет, вот, то он никому не должен быть очевиден. Для окружающих не должно быть заметно, что мы что-то внутри там себя как-то там ломаем или трудимся, или мнём, или что-то себя производим. А для внешних, наоборот, должно быть абсолютное благодушие, абсолютная расположенность, какое-то такое умение покрывать их немощи, наоборот, радовать даже тем, что у тебя есть. Ты в эту минуту для всех должен стать ангелом.
Как говорил один замечательный священник, пост, так ну, написано же у масти главош, оденьте лучшую одежду в храм. Если девушке идет косметика, очень хорошо, пускай с косметикой, вот пусть вот просто никто вообще не поймет даже. С одной стороны, с другой стороны, мне в последнее время даже кажется, что и среди верующих людей в храме тоже лучше о посте не говорить, потому что тут же начинаются какие-то постные марафоны, кто больше, кто лучше, кто глубже.
Да ладно.
Да, бывает, бывает.
Ну, как
бывает.
С крещением, вот когда погружались мы в это в Иордань. А ты сколько раз? Я 3 по 3. А я только один. А ты с головой или без головы? То есть, ну, как, вот, а я только умылся, я покропил водичкой.
Ну, да,
а
да.
Мне батюшка сказал, что можно в ванне в теплой.
Олимпийский забег такой, быстрее,
да,
выше, сильнее.
Конечно, кто к сожалению, больше? Это свойственно человеку немножко себя сопоставлять, сравнивать, а как вот у других. Конечно, что касается меры воздержания, она сугубо личная и для каждого человека своя. Мы не можем... Есть устав церковный, то есть с другой стороны, правильно, есть требования общие для каждого и для всей общины, но при этом есть настолько много таких нюансов и доброго постового усердия, что это не может быть... как бы поводом обсуждать за столом ли или при встрече, там, как ты постишься. Более того, мне кажется, это сокровенное делание, и лучше его спрятать, чтобы об этом, не дай бог, тебя вдруг похвалили. Ой, какой ты молодец, ой, какая ты умница, у тебя так все здорово получается, а я вот никак не могу.
Счет обнуляется тогда.
Но это не значит, что где-то на работе надо при всех есть бургеры или там какие-нибудь бутерброды с колбасой, а потом дома уже...
Тут, знаете, как мера юродства, то есть у кого на что хватит. Вот это внутреннее великолепие. Души, то есть, пожалуйста, можно, да, ночью очень строго воздерживаться, а днем есть бургеры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель храма Архангела Михаила Влетова, протоиерей Дмитрий Куверталов. Отец Дмитрий, вот на какую тему мы еще хотели поговорить. Мы в начале программы обозначили, что говорить будем, ну, в первую очередь, еще в первую очередь о богослужениях. И вот смотрите, как получается. Мы живем в большом городе. В храмах, конечно же, больших городов богослужения Великого Поста, я не говорю про первую неделю, а про последующие, конечно же, совершаются. И вот настоящую постную службу, наверное, можно увидеть в будние дни. В будние. А выходные, ну, всеночное бдение, оно не сильно отличается от непостного. Литургия Василия Великого, которая обычно служится в воскресенье, так она и вообще, люди, которые не очень хорошо в литургике разбираются,
она просто литургия,
они ее не отличат, скорее всего, от литургии Иоанна Златоустова. Ну, чуть-чуть длиннее она будет. А вот чтобы увидеть, чтобы присутствовать на настоящем великопостном богослужении, я не очень хорошо представляю, как человек, который постоянно работает с 9 утра до 8, до 7 вечера, может это сделать в городе. А в сельских храмах я знаю, что там, где народ не очень много, эти богослужения не совершаются вовсе. Вот как тут быть?
Это современная печаль вот такая церковного благочестия, потому что мы потеряли вот этот ритм духовной жизни, который целиком и полностью формируется именно богослужебным ритмом, богослужебной практикой церковной. Там совершенно особая атмосфера на этих службах. Конечно, посещать великопостные службы, мне кажется, нужно. Но как быть человеку, который действительно загружен 5 дней в неделю, более того, вот в молитве Ефрема Сирина мы читаем «Дух праздности уныния». То есть какой праздности речь идет? Там, «Не дай мне, Господи, если я не имею вообще покоя, как белка в колесе кручусь вот всю эту неделю, и без продыха, там, ни одно, другое, пятое, десятое, а я тут стою в храме и молюсь, дух праздности уныне не дай мне. Это действительно, я в храм не успеваю попасть. Это парадоксальное вот это вот такое противоречие современной жизни, что человек все время находится в духовной праздности, то есть в духовном безделии, духовном бесплодии, но при этом все время чем-то занят. И, с одной стороны, как совет, может быть, вопрос приоритетов. Хотя бы на одну литургию прежде освященных даров попасть нужно, хотя бы вот во весь этот 40-дней великопостный.
Тем более они вечером кое-где теперь совершаются.
Где-то вечером, но есть и дни некоторые выходные, там какие-то праздники государственные.
А, кстати говоря, у нас же будет 23 февраля, пятница, вот, пожалуйста, это же выходной день.
Замечательно.
И это уже, это первая неделя поста, но ведь служится литургия прежде освященных даров в этот день, да?
Служится, служится.
Объясните, пожалуйста, что значит это словосочетание? Литургия прежде освященных даров. Для людей, которые, ну, может быть, не первый раз это слышат, но все равно вживую никогда в этом не участвовали, да даже для тех, кто приходил в храм и, может быть, так наблюдал, пытаясь понять, что происходит, это все равно не до конца очевидно, может
да,
быть.
Да, для, так скажем, это техническое название службы, потому что на этой службе не совершается освящение даров. Вот то привычная нам литургия, когда хор поет, когда читается Евангелие, потом хлеб и вино вносятся и износятся из алтаря, как жертва самого Христа, потом священник молится о нисхождении Духа Святого, и все это прилагается в тело и кровь Спасителя, и выносится уже для причастия всем, вот этого ничего не происходит. Это общее торжество Церкви постом закрыто, потому что постом происходит только тайно, вот эта работа в шахте собственного сердца, в собственной душе, и человек полностью сосредоточен на этом внутреннем делании, на этом внутренней молитве, на преображении себя, своего сердца. И, приходя в храм, он только слышит чтение псалтири, там такое тихое пение «Господи, помилуй» или «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И несколько раз, несколько там небольших песнопений, стихир, когда в конце службы, длинной очень службы, перемежающейся земными поклонами, причем очень часто и много, выносится чаша причастия. Это та чаша причастия, которая была приготовлена заранее, прежде, освященные дары, которые освящаются на воскресный день и ждут своего часа обычно по средам и пятницам, в эти дни, когда самый строгий пост. Эта служба предполагается вечернее время совершающееся. Во многих храмах для упрощения вот доступа прихожан она с утра совершается, как и в прочие службы. Но она, конечно, длиннее, она, конечно, строже, и только в конце службы выносится чаша, предлагая причастие всем желающим для подкрепления наших сил, потому что среда и пятница – это самые строгие дни поста, и в эти дни, по уставу церковному, дни неедения. И вечером, когда уже человек становится на исходе своих физических сил, он причащается святых христовых тайн, благодатную пищу вкушая, подкрепляя свою немощь, не только телесную, но уже духовную, для будущего свершения, для будущих подвигов. Это как ступенька восхождения к Богу, необходимая для алчущего и жаждущего благодати Божьего сердца.
Ну, вы так сказали, что дни, когда вообще по уставу не положено ничего есть, я сразу хотелось бы поправку на ветер сделать. Все-таки, да, мы имеем в виду, что в современном мире мы люди, которые не отличаемся таким крепким здоровьем, которым, наверное, было свойственно нашим предкам, да, и мне, например, нравится выражение, которое я от одного замечательного священника тоже слышала: смерть от поста приравнивается к самоубийству. Вот, то есть, чтобы не запаститься до смерти и не запастить окружающих, а то, знаете, тоже там...
Вот это очень важно, да, ремарка, чтобы... Да, так вся строгость поста относилась только ко мне. Более того, мне кажется, это моя, конечно, может быть, и крамольная мысль, но если в семье один человек понимает суть и смысл поста, он его обязан применить в первую очередь только к себе. Если хотя бы один человек в семье постится, ради него Господь принимает пост всей семьи. И он своим усердием, благочестием освящает всех своих домашних. И совершенно не нужно кого бы то ни было вот вставить в строй и, значит, с левой ноги шагом марш вместе со мною, значит, угу, по этой лесенке восходить. Вот потому что пост по принуждению – это не пост. Пост может быть только по расположению собственного сердца.
Если к теме литургии вернуться, давайте сейчас тогда еще раз расставим точки над «и». Мы поговорили сейчас про литургию прежде освященных даров, которая служится в среду и пятницу, да, особые такие дни, в субботу и воскресенье. Что происходит?
Тут надо...
Не пост, что ли, в субботу и воскресенье, если служится литургия такая, ну, мы, обычная?
Знаете как, мы сейчас, вот, да, может быть, как сказать, обозначаем контуры вот своего поста. Действительно, может быть, всей передачи не хватит, но все-таки надо вот это ощутить, ритм поста. Это очень важно, как музыка, как некая мелодия, которая тоже нас ведет сама по себе, как корабль, вот к этой пристани, Христовым объятием. И действительно, сам пост, он имеет внутренний ритм, очень жесткий и очень красивый. Это с понедельника до пятницы очень строгие дни, а суббота-воскресенье вообще не пост. Сохраняются постные дни ради просто вот этой череды воздержания, чтобы просто не оборвать вот эту вот преемственность. Чтобы
вот об этом многие говорят, да.
Как ниточка, вот на бусинки на ней нанизываются, вот черные бусинки там с молитвкой Иисусовой, это постные дни пять, а потом два дня совершенно не постных. Полная служба служится, литургия, причастие для всех, всегда послабление в посте, не оставление поста, просто послабление, вот, и с понедельника новые труды, новая ступенька. Более того, каждый воскресный день – это как восхождение до середины поста, до крестопоклонной, а потом нисхождение. Первые дни Великого поста все о славе, первые воскресные дни, торжество православия, первый воскресный день будем сейчас отмечать, это действительно слава всего церковного уклада, всей церковной жизни, всего строя церковного вот, благочестия. Торжество православия, тут все обнимается, и догматическое, и каноническое, и традиции, и богослужебная сторона жизни церкви. Все вот там, и действительно понимаешь, что церковь настолько красива, настолько торжественно, там все устроено, и ты принадлежишь этой церкви просто по какой-то великой милости Божьей. Потому что есть, конечно, люди, которые сами выбрали свою принадлежность к церкви, но большинство из нас принадлежит просто поступку. Вот здесь родились, здесь воспитаны, здесь рядом храм. И они входят в этот храм, где самое красивое, самое торжественное, самое насыщенное богослужение, гимн Богу. И, конечно, торжество православия в древности, в этот день отмечался праздник Преображения Господня. Это был действительно особый день, и потому что на 40-й день после Преображения Господня была Голгофа, была Пасха. И действительно, если посчитать это первую неделю поста, до Пасхи остается ровно 40 дней. Это такая, ну, сейчас ушел этот праздник у нас на летнее
летом.
Время, летом, да, а торжество православия осталось. А следующая неделя посвящена памяти того, кто так много говорил о преображении, Григорий Палама. И снова слава, и снова свет, и снова торжество. А потом крест, как вершина всего и вся. Он, с одной стороны, как величайшая скорбь, а с другой стороны, как величайшее торжество правды, добра и вот этого божественного снисхождения к человеку. Да, Господь умирает, но умирает не сам Он, а все наше вот это скверно, весь грех. Господь воскресает из мертвых, препобеждая всю неправду и всю вот несправедливость, и всю горечь греха, который человек внес в мир, побеждает и дарит эту победу нам. Вот крест, он как бы фокусирует все на себе, всю, весь и ужас человеческого существования, и всю дальнейшую радость человеческого бытия в вечности. А дальше уже снисхождение, как потихонечку нас церковь уже вводит в исторические события. Это Иоанн Лествичник, сугубый, строгий там подвижник, который учит вот этот регламент духовной жизни. Мария Египетская, которая ушла от всего, чтобы остаться наедине с Богом. И последняя уже вот неделя, 40-дневая, это вход Господний в Иерусалим, когда мы как бы географически, исторически вот собираемся вокруг Христа, входящего в этот город Иерусалим.
Когда мы начинаем его предавать, всегда такое ощущение.
Ощущение именно такое, вот это шум и суета вокруг Спасителя Христа очень тревожная, очень как-то внутренне напрягается вот все существо, то есть не к добру это, вот, видимо, что-то должно произойти, только Господь знает что, и апостолы-то на самом деле растеряны, то есть кричат люди, дети, множество, толпа народа вокруг Христа, апостолы недоумевают, фарисеи возмущаются. Что такое происходит? А те не могут ответить, что происходит. Только Господь говорит, что я иду по написанному, как сказано, вот, что ты ослица там ведет, и царя должен встретить город. А так-то, на самом деле, вот эта растерянность некоторая и действительно вот приземленность всей славы, то, о чем мы говорили в начале поста, это высота возвышенная там и созерцание вот этой божественной правды, сейчас просто житейская такая, житейская радость, потом которая прилагается уже вот в голгофскую боль, в голгофский ужас, в голгофский мрак. Вот, но там дальше идет непостижимое Пасха, воскресенье. То есть вот этот ритм поста, восхождение, нисхождение, потом снова возношение человека к Богу, это, конечно, удивительное переживание, если человек вот шаг в шаг идет с церковным календарем, с церковным пониманием вообще этого Великого Поста. И тогда сам пост становится настолько радостен, настолько приятен, потому что не до этого сейчас, чтобы думать о том, что поесть, что попить, как встретить гостей, куда бы сходить в гости, какое кино еще посмотреть, какую книжку бы еще прочитать. Все сосредоточено только вот на этом сопереживании, этому пути Божию в нашем собственном сердце. Бог ради нас все это делает, весь путь этот прошел, чтобы мы со Христом потихонечку себя отскоблили, шелуху эту все себя, значит, бросили и почувствовали себя людьми, в полном смысле слова, изменившимися к лучшему.
Давайте мы продолжим наш разговор с вами через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин, также в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».